ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ читаем Шримад Бхагаватам, песня первая, которая называется «Сарга» или «Творение». Глава вторая «Божественность и божественное служение», текст шестой. Текст есть на экране, можно повторять за мной. «Савай пум сам паро дарма» «Савай пум сам паро дарма» Yato Bhaktira Dokshade Hai Tukya Pratikata Hai Tukya Pratikata Yayatma Suprasidati Yayatma Suprasidati Savai Pum Samparo Dharma Yato Bhakti Radoksha Je Hai Tuk Apratikata Yayatma Suprasidati Перевод. Высшим занятием Дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному, преданному служению, трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Комментарий о Божественной милости Абхая Чаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады Ки. По одной строчке листайте, так будет лучше. По одной. В этом утверждении Шри Исута Госвами дан ответ на первый вопрос мудрецов на Мишаране. Мудрецы попросили его обобщить все богооткровенные писания и выделить из них наиболее существенное, чтобы они стали доступны пониманию падших людей, которые составляют большинство. Веды предписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется паривритимаргой, путем чувственного наслаждения, другая невритимаргой, путем отречения. Путь наслаждения низкий, а путь самопожертвования ради высокой цели высшей. Материальное существование – это нездоровое состояние живого существа, его истинная жизнь – духовное бытие, или бытие на стадии Брахма-Бута, где жизнь вечна, блаженна и исполнена знания. Материальное существование временно, иллюзорно и исполнено страданий. В нем вообще нет счастья, а есть только тщетные попытки избавиться от страданий, и временное прекращение страданий ошибочно принимается за счастье. Поэтому путь материальных наслаждений, временных, жалких, иллюзорных, низший. Но преданное служение Верховному Господу, ведущее к вечной жизни, блаженстве и всеведении, называется высшей формой деятельности человека. Иногда, если к нему примешивается низшее качество, оно скверняется. Например, если человек обращается к преданному служению ради материальной выгоды, безусловно, создает препятствие на пути его отречению. Отречение или самопожертвование во имя высшего блага бесспорно предпочтительнее наслаждение жизнью в болезненном состоянии. Такое наслаждение только усугубляет и затягивает болезнь. Поэтому преданное служение Господу должно быть качественно чистым, то есть полностью свободным от стремления материальным наслаждением. Следовательно, необходимо обратиться к высшему занятию, преданному служению Господу, лишенному малейшей примеси ненужных желаний, кармической деятельности или философских спекулятивных рассуждений. Только так на пути служения Господу можно обрести вечное утешение. Мы намеренно перевели слово «дхарма» как занятие, поскольку корневое значение слова «дхарма» — то, что поддерживает чье-либо существование. Для живого существа поддерживать существование значит согласовывать свою деятельность с вечными взаимоотношениями с Верховным Господом Кришной. Кришна — это центр, вокруг которого вращаются все живые существа. Он всепривлекающее живое существо или вечная форма среди других живых существ или вечных форм. В духовном мире все без исключения живые существа обладают вечной формой, и для всех них Кришна является вечным центром притяжения. Кришна — это полное целое, а все остальные — неотъемлемые частицы, связанные с Ним, отношения слуги и господина. Эти отношения трансцендентны и совершенно отличны от того, что известно нам из материального опыта. Эти отношения слуги и господина являются высшей формой близости. Это можно осознать по мере продвижения в преданном служении. Даже в нашем нынешнем обусловленном состоянии материального существования каждый должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господа. Со временем это откроет человеку путь к истинной жизни и принесет полное удовлетворение. Свайпам сампаротхармо ято бхактира докшадже агайтуйка пратихата яятмасу прасидати. Еще раз перевод. Высшим занятием дхармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Итак, здесь говорится о чистом преданном служении. На самом деле, преданное служение, чистое преданное служение встречается очень-очень редко. Это преданное служение в чистой любви к Господу, когда мы совершенно не думаем о себе. Мы думаем только о трансцендентном Господе, как удовлетворить Господа или как удовлетворить своего гуру. И поэтому есть очень много других видов преданного служения, оно называется смешанное или называется мишрам бхакти. И это смешанное преданное служение может быть смешано с разными эгоистическими желаниями и наклонностями. Так, например, самая грубая форма примеси это форма материальных желаний, грубых материальных желаний, чувственных наслаждений, богатство или просто грубо и тупо удовлетворять свои чувства, пока эти чувства не истощатся. Эти чувства истощаются, затем приходит разочарование и приходит страдание. Также есть более тонкие виды примеси, которые могут примешиваться к преданному служению. Это, например, гьяна. Гьяна, и причем преданное служение усиливает. Оно усиливает карму или материальные вот эти потребности. Я иногда замечал, что некоторые преданные очень стремились к деньгам. Изучали всякие ведические трактаты, типа фэншуя или ведические, типа артха-шастра есть такая. Небольшой раздел вет есть, артха-шастра. Как вот разбогатеть. Они погружаются, читают и так далее, медитируют. И Кришна поначалу не дает, и потом дает. Но он забирает преданное служение. Потому что и то, и другое – это очень сложные вещи. Потому что когда у человека много денег, Скажите мне, пожалуйста, что такое деньги? Энергия Лакшми, говорит кто-то, потирая руки. Вы знаете, там от энергии Лакшми уже ничего в этих бумажках не осталось уже от этой энергии. Да, там карма людей. Потому что деньги, это, знаете, закон, который Маркс вывел. Деньги, товар, деньги, купил, продал, нагрел, вот, поимел какую-то прибыль, кого-то обманул и так далее. И чем дальше, тем все хуже и хуже, тем деньги грязнее. Даже физически взять эти деньги, если физически, вот взяли, исследовали доллар, посмотрели его под микроскопом, и там очень-очень много частиц наркотиков, очень много. Просто доллар состоит из наркотиков, просто пропитан наркотиками. Просто это очень грязная и оскверненная бумага, можно сказать так. А в Индии тоже решили проверить, что же там за деньги, за рупии. И там было очень много микробов, очень опасных. Даже если такую купюру понюхаешь, микроб залетит внутрь, и потом будут неприятности. Русские деньги, что-то среднее между долларами и рупиями, что-то среднее там, и то, и другое есть. Даже физически это грязные вещи. Но также на тонком плане там очень много кармы. Если эти деньги проходят через мясо, через интоксикации, через наркотики, то они становятся очень тяжелыми. Очень тяжелый груз кармы. И когда вот таких вот бумажек набирается очень-очень много, это становится очень тяжелым. Я общался с разными бизнесменами, и многим очень-очень тяжело повторять 16 кругов, следовать регулирующим принципам. Вот. И у меня есть такие знакомые, которые 10 лет читают по 2-3 круга. И я каждый день за них молюсь и ничего не могу поделать. Такая вот карма очень тяжелая, вот вырвать его тяжело. Пока Кришна не вмешается, ему треснет хорошенько, заберет у него все, и он тогда предастся. Да, такое бывало. Как был случай один такой. Это был случай давно, по-моему, в Екатеринбурге этот случай был. Вот, один преданный очень молился Господу: «Господь, если ты мне дашь деньги, я тебе много пожертвую». И вдруг попадается человек и говорит: «Дай мне свои деньги, я их прокручу и тебе дам в два раза больше». Он говорит: «О, говорит, как хорошо». И дал ему деньги. Тот прокрутил и дал в два раза больше ему. Потом через какое-то время он говорит: «Дай мне вот еще раза в три побольше денег, я тебе еще в два раза больше дам». Он собрал все деньги, что-то продал и дал ему. И тот действительно принес ему в два раза больше. И при этом он думал: «Мой дорогой Господь, еще чуть-чуть, подожди, еще чуть-чуть, я побольше заработаю, я тебе обязательно пожертвую». И в третий раз он назвал ему большую сумму и сказал, что в два раза больше ему вернет. И он тогда взял все свои деньги, он продал все, что только можно, назанимал и отдал. И все. И все. И так как он назанимал долги, его подсадили в тюрьму. И он сидит в тюрьме, и преданные приходили к нему, носили ему передачки в виде просада. И он говорит: «Вот дурак я, дурак, надо было сразу лучше Господу отдать, все равно все забрали, лучше бы Господу я отдал. Вот так вот происходит. Майя окружает нас повсюду. Майя говорит: «Иди сюда, я тебе сейчас дам что-то очень нужное, очень важное, очень полезное, очень вкусное. Возьми, смотри, какое оно привлекательное». И человек идет, и она ему дает. Он этим наслаждается, и Майя его приглаживает, она гладит его. И что такое гладит? Гладит — это то, что она входит в ум. Она входит в ум, и он наслаждается, и потом думает, надо что-то еще больше сделать, чтобы еще больше наслаждаться. Майя говорит, давай еще, я тебе еще дам, еще лучше, еще лучше. И потом в какой-то момент она вместо вот этого лучшего дает ему сильный шлепок. И он говорит, ну ничего, ну иногда бывает. Ну давай еще, еще, давай еще раз попробуем, мой хороший. Вот и так получается вечно. Так, например, слон. У слона, очень развито чувство осязания. Хотя кожа у слона очень толстая. Он очень любит потереться о слонифу. Хоботом ее обнять, погладить, приласкать и так далее. И тогда охотник берет очень красивую слониху. Она очень красивая, упитанная, у нее красивый животик, красивый сопливый хобот, маленькие глазки. И вот она на него игриво смотрит и бежит. И он думает, какая нектарная слониха, как я о нее потрусь, как нам будет вместе приятно. И бежит. Но эта обученная слониха, она знает, где яма, и она оббегает яму, он не знает. И он падает в яму, иногда он ломает себе ноги даже. Вот. И затем его морят голодом, этого бедного слона. И когда он совсем уже не может сопротивляться, чуть живой, вот, его вытаскивают оттуда, и уже с помощью голода и с помощью стрекала его начинают обучать. Или, например, рыба. У рыбы очень развит чувство вкуса. Она даже ощущает это чувство вкуса. Вот она видит червяка, и у нее уже начинает вот это вот чувство вкуса, начинает работать, вот эти вот рецепторы начинают работать. И вот рыбак берет червячок, садит, насаживает этот червячок на крючок и забрасывает. И рыба плывет и видит, ой, какой прекрасный, какой вкусный червячок. И даже я его не искала, он сам ко мне плывет, сам приближается. Наверное, я в прошлых жизнях совершила очень много благочестивых поступков, что мне достается этот червячок. Наверное, я совершила очень много аскез, что этот червяк сам мне лезет в рот. Вот. И она открывает свой рот и с великим наслаждением заглатывает этого червяка. Но рыбак, он опытный. Он сразу не дергает, он немножко выжидает, когда этот крючок рыба заглотит как можно глубже. Она заглатывает его, и он ее подсекает. И этот крючок впивается ей в внутренности. Вот. И точно так же Майя, она нас привлекает разными вещами. И Майя и манит, входя в наш ум. Посмотри, какие удивительные и прекрасные объекты. Как можно ими наслаждаться. И для мужчины Майя выглядит высокой, как высокая, красивая блондинка с пышными грудями, с высокими ногами, в мини-юбке. Все совершенно, все со стороны выглядит идеально. И у нее высокие сапоги, очень красивые. И она улыбается, подмигивает. Да. И тут поскакала. И она его гладит по головке, потом немножечко отводит в сторонку, улыбается. И улыбаясь, дает сильный удар сапогом, который, знаете, подкованный, это таким металлическим металлом, носочек такой металлический, каблучок тоже металлический. И бьет ему со всей силы, я не буду уже вдаваться в подробности, куда. Вот, и он падает. И она, улыбаясь его железным каблуком. Для женщины Майя выглядит как красивый мужчина. Костюм за пару тысяч долларов. Галстук долларов за 200, за 300. Ботиночки, он улыбается ей. И показывает, что у него есть дом, есть у него машина, у него такая работа. Вот. И она привязывается к нему, и подумала. Люди говорят, что это вранье, что не существует принцев, которые могут прийти на алых парусах. Оказывается, это правда, такое может быть. Вот. И в какой-то момент он ей говорит, давай поедем куда-нибудь на Канары, на худой конец, да. Или еще лучше. Какие еще острова есть, а? Нет, я такие не знаю. Вот где у нас храм Исконовский?
Гавайи.
Гавайи, да. На Гавайи поедем. Она, да, да, поедем. И он ей говорит, мы с тобой будем наслаждаться. Это будет... Я женюсь на тебе. Вот у меня была жена глупая, бездарная, меня бросила. Вот я один. Я искал такую, как ты, всю жизнь. Она... Но только есть маленькая проблема. В моей фирме сейчас небольшие проблемы, но вернемся, я все будет нормально. Вот я не могу вытащить деньги, они у меня вложены. И она говорит, нет проблем, у меня есть деньги. Я у папы возьму деньги. У меня есть деньги, нет проблем. Вот. И он отдыхает за ее счет, наслаждается и потом исчезает. И такое происходит сплошь и рядом. Это Майя. Она сначала манит, потом дает сильную пощечину. И поэтому преданные, они не должны привлекаться такими вещами, они должны быть очень, очень осторожны. Преданный должен хотя бы теоретически понимать, я уже не говорю реализованно, что когда он заходит в супермаркет, он должен понимать, что 99% всего, что есть в супермаркете, это совершенно бесполезные вещи, абсолютно ненужные. Для преданного абсолютно ненужные. Некоторые преданные, например, не могут совершенно носить вещи, в которых есть синтетика. Они уже чувствуют, этот тамас, они чувствуют вот эту вот энергию невежества. Вот. И что такое, с чего сделана синтетика? Синтетика сделана из нефти. А нефть что это такое? Нефть это кровь земли. Вот эту кровь не земли, эту нефть добывают, перерабатывают, делают одежды. Это все равно, что у нас берут кровь, она запекается, и из нее что-нибудь такое вот интересное делают. Это то же самое. И поэтому преданные видят, что там кожа, там синтетика, там еще что-то. Ничего там нет. Это недавно Притху Прабу. Мы с ним общались, и он говорил, я зашел в супермаркет, я увидел, что ничего не надо вообще, ничего не надо. Все бесполезное. И я увидел, как это Майя, вот это все бесполезное в таких очень красивых и привлекательных этикетках просто не выкладывает, а выбрасывает. Все сделано так, и даже витрины, они сделаны не вот таким вот образом витринки, а вот таким, как будто все скатывается к твоим ногам, все вот готово скатиться, ты только щелкни, оно все повалится к твоим ногам, все вот так вот продумано. Вот. И придумывают, даже человек просто приходит в магазин купить какие-нибудь макароны. И он смотрит, о, желтые макароны, нет, зеленые макароны, нет, красные макароны, еще какие, синие есть, да, макароны? Синие даже есть, я не хожу, не знаю. Есть вот такие вот витиеватые, есть вот такие вот рожочки. И он, когда хочет взять макароны, у него огромный выбор вот этих вот макаронов, перед ним пачек 20 или даже 50. И он думает, а какая, интересно, вкуснее, красная или зеленая? И он берет красную, потом думает, ну, зеленую тоже надо попробовать, вдруг она вкуснее, зеленую. Потом берет синюю, потом берет желтую. И он собирался брать одну пачку макарон, и целую тележку макарон у него. Вот, и потом он приезжает домой, он пробует, думает, дурак я, дурак, зачем мне это взял, зачем мне это нужно? Вот так вот все это устроено. Майя устроена таким образом, что разжигаются наши аппетиты. Эти супермаркеты, мы особенно в Германии были, вот идешь между рядами, и все прям кричит. Краски специальные подобраны, знаете, яркие такие, все продумано. Они действуют очень-очень грамотно. Иногда преданные даже попадаются на этот крючок. Вот я даже, когда вот шел, я заметил, что ум мой начинает привлекаться. Я, правда, не собираюсь это покупать, конечно. Вот, но я заметил, что ум-то уже привлекается. Это первый шаг. Сначала ум привлекается, вот потом разум начинает планировать, и потом уже чувства, действующие органы уже не могут совладать с этим и начинают набирать. И так это все устроено, что мы идем за одним, и пока мы идем за одним, мы проходим через вот эти вот прилавки и начинаем набирать то, что нам не очень-то и нужно, а может быть и вообще не нужно. Было у нас такое, да? Ну, честно, честно, было такое? Да? Было. Или, может, у кого-нибудь не было? Поднимите руку, у кого не было. У всех было, все попадались на это. Все на это попадались. Или идет с женой и вынужден попадаться, вынужден просто, потому что она идет и все. Ой, ой, как красиво, ой, как замечательно, ой, это хочу. Вот, и мужчина, он вообще создан материальной природой, для чего? Женщина создана для того, чтобы получать наслаждение, наслаждаться в этом мире. А мужчина, причем постоянно, это еда, это одежда, это украшение и чувственное наслаждение. А мужчина призван для того, чтобы тяжело работать, чтобы обеспечивать хорошей едой, красивой одеждой, драгоценностями и чувственными наслаждениями. И когда вот зайдешь в такой дом, сразу видно, что здесь женщина, она знает, что делает. И вокруг все. В ящичках продукты, холодильник полный, все заставлено. Вот. Одежды очень-очень много. Шкатулочки разные с драгоценностями и так далее. Вот такая мебель, все такое возбуждающее чувство. Спальня возбуждающее чувство. А вы когда-нибудь видели, как живут холостяки? У них очень простая кровать. Очень армейская даже. Даже армейская. Он даже спит. И я недавно у такого холостяка был. Вот. Он, правда, преданный, но холостяк. И у него, знаете, у него так просто все. Ну, вообще мебели никакой нет. Даже книги у него стоят на полу. Даже полки у него нет. В шкафах шаром покати. Я уже не говорю о драгоценностях. Ничего нету. То есть мужчина самому по себе, мужчине особо-то ничего не надо. Но почему мужчины вот это все покупают? Потому что их женщины вдохновляют. Они говорят, давай мне купим это. Ну и тебе тоже купим немножко там, тоже что-нибудь. Вот, у него там пару костюмов есть. Ну, у женщин за десяток, может быть, костюмах, 20 юбок там, 30 кофточек и так далее. Вот. То есть они вдохновляют. Они являются вот таким вдохновляющим фактором. И мужчины таким образом очень тяжело работают, чтобы вот это все поддерживать и вот это все обеспечивать. И причем женская природа устроена таким образом, все это идет, мы как-то говорили на ночном семинаре об этом, это все идет из духовного мира, от Лакшми, богини процветания. Лакшми, богини процветания, и даже Шримати Радхарани. Их характер таков, что если они довольны, то все кругом процветает, все кругом благоухает, красиво, разворачивается просто в фестиваль. И на планетах Вайкунтхи то же самое. Если Лакшми, богиня процветания, она довольна, все процветает, благоухает, сияет. И все радостные, просто не жизнь, а сплошной фестиваль. И в материальном мире тоже то же самое. Замечали когда-нибудь, да? Если женщина довольна, всем довольна, вы обеспечили ее едой хорошей, одеждой хорошей, драгоценностями, ее и чувства ее удовлетворили. Она такая довольна, и все так хорошо, так в доме приятно, так замечательно. Она улыбается, она шутит и так далее. Фестиваль. Но если она недовольна, это ад. Замечали такое, да? Если женщина недовольна, это все, она молчит. Угрюмая, что-то там возит, что-то стирает какие-то носки, скорее всего, свои, а не мужа. Вот, и такая молчит, не разговаривает. И невозможно. Это так устроено. Но в духовном мире и то, и другое приносит трансцендентные эмоции, трансцендентное счастье. Даже тогда, когда, казалось бы, например, Шримати Радхарани или Лакшми недовольна. Но в материальном мире там все наоборот. Там все вот эти наслаждения, они приносят страдания. Потому что природа человека устроена таким образом, что хочется больше, больше и больше. И поэтому преданные, они они контролируют свои чувства. И они контролируют свои чувства не только в плане каких-то грубых наслаждений, а в плане тонких наслаждений. Например, как живет нормальная семейная чета преданных? Они рано утром встают, одевают вайшнавскую одежду, читают вместе мантру, затем пропевают службу, поклоняются божествам, быстро завтракают, муж отправляется на работу. Жена, ну, по-разному может быть, она может быть на работе, а может быть, она и дома остается, если она домохозяйка. Да? И муж работает, и затем он приходит домой, они садятся за стол, пьют просто вечернее молоко и немножко шутят. Чуть-чуть так вот как-то разговаривают, рассказывают немножко, вот так вот. Вот это вот эти вот тонкие чувственные наслаждения для грехас. Вот они все чувственные наслаждения, больше никаких. И потом снова ложатся спать, в разных комнатах причем. Если однокомнатная квартира, что поделаешь, мужчина вступает, он спит на кухне. Что поделаешь. Я видел такие семьи, да, это реально, так и есть. Может, вы не знали об этом, но так и есть. Потом 5 утром встают, он идет на работу. Затем на неделе они вместе идут, например, на бхакти-рикшу идут, там занимаются служением. Вот. Если они ведут какую-то группу, то они приходят домой вечером, и у них даже нету так вот сесть, расслабиться, поговорить о чем-то приятном, пошутить немножко. Нет даже времени на это. Они начинают звонить подопечным, начинают заниматься. И таким образом вот эти чувственные наслаждения, они сводятся совсем на нет. Даже тонких нет. Работа и преданное служение. И затем у него, если подопечных становится много, 100-200 человек, например, то в какой-то момент сами его подопечные, они выражают такое желание, чтобы он не работал. Мы хотим, чтобы ты больше времени уделял нам, чтобы ты заботился о нас, чтобы мы духовно прогрессировали. И поэтому мы не хотим, чтобы ты работал. Если ты будешь работать, у тебя времени не будет. Времени посвящать нам. И поэтому они готовы даже жертвовать и оплачивать его семью, чтобы он только ими занимался. Чтобы он занимался ими с семейными проблемами, чтобы духовными, чтобы он следил за их духовным ростом, вдохновлял их и так далее. И вот эта жизнь семейного человека. Если женщина одна или мужчина один живет, они несчастны. Что женщина несчастна, что мужчина несчастен. Женщина – это либо мать-одиночка, либо старая дева, может быть. Вот. Они несчастны. Потому что природа женщины – быть в семье, воспитывать детей. Если у женщины нет детей, она тоже испытывает такое тонкое неудовлетворение. И, может быть, сначала он не понимает, что это за неудовлетворение. Но потом, если преданное прогрессирует, он начинает понимать, почему вот это вот неудовлетворение. Неудовлетворение в преданном служении, неудовлетворение вообще в жизни, в работе, в семье. Какое-то вот сплошное неудовлетворение. Потому что природа, дхарма не задействована. Мужчина-холостяк, он тоже страдает. Они такие грустные ходят. Они грустные ходят на работу, приходят домой. Дом пуст, никого нет. Ну, может быть, одни только тараканы, может быть. И все, больше никого нет. Вот очень-очень грустно. Не убрано, как правило, тамагуна, брошено, пыль и так далее. У женщины, у ней природа, она не может сидеть на месте. Даже вот мы собираемся здесь вот на эти вот ночные фестивали, и мы видим, что прабуджики танцуют, да, аматы же бегают, цветочки носят, там что-то с божествами, что-то с прасадом, постоянно себе какую-то работу ищут. Природа такая, они не могут спокойно на месте сидеть, им что-то делать надо. Вот она, если приходит домой, она, ой, как грязно, она сразу мыть начинает все, убирать, расставлять по полочкам, это природа. А мужчина, он нет, у него природа не такая, у него природа, он идет на работу, и он думает, как бы денег побольше заработать, успех, карьера там и так далее. А о доме он особо не думает. Он приходит домой, и дома должно быть все. И вот такой вот холостяк, он должен жить либо с женой, чтобы у него все нормально было, сатвично, вот как я сказал. Либо, если он не желает, он должен быть жить брахмачаряшами. И тогда Если у него какая-то, знаете, какая-то там тамагуна, грязь, просто комендант приходит и скажет: «Прабуджи, а, собственно, вы туда ли пришли? Это ли ваше место? Может, вам не стоит здесь жить?» Есть какой-то стимул, что все было четко убрано. Вот. И это истинная дхарма, которой следовать нужно. Если мы находимся в своей дхарме, да, если мы правильно следуем дхарме, то приходит счастье. Мы чувствуем себя, как, знаете, как у Кришны за пазухой. И эта сама дхарма, сама олицетворенная дхарма, она начинает нас защищать. Она защищает нас, помогает нам, поддерживает нас. И тогда мы уверенно себя чувствуем, и в преданном служении чувствуем, и в этой жизни, и в работе мы чувствуем себя уверенно. И поэтому преданные, они получая это знание, правильно расставляют все знаки препинания. У них все правильно. И они действуют так, как вот по вайшнавскому этикету, и действуют согласно вайшнавской этике, согласно вайшнавской культуре они следуют. И таким образом они прогрессируют. У них есть время какое-то проповедовать, заботиться о других. Вот они счастливы. Преданное служение у них находится на первом месте. Работа, какие-то друзья, родственники кармические. Все это на втором, на третьем, на десятом месте. Но проблема в том, что у преданных в большинстве случаев все наоборот. У них родственники, работа и так далее. Все это на первом месте. А уже если время остается, то чуть-чуть займемся преданным служением. И вот как раз майя, она и стоит в железных сапогах и манит, и потом избивает этими сапогами. И поэтому преданные должны четко видеть и различать эти вещи, чтобы не попадать в эти ловушки, в эти сети майя, чтобы быть счастливыми в преданном служении. Хари Кришна, какие, может быть, будут вопросы? Да. Мужчина будет служить Господу в сердце своей жены, да? То есть жена служит, а муж осенью плоды собирает, да? Так, да? Вообще, знаете, я не знаю, может быть, кому-то это не понравится, эта фраза, но я не сам ее придумал, я слышал от одного авторитета, от одного духовного учителя, от одного саньяси, я услышал. Он как-то спросил, все ли слышали такое утверждение, что жена лучшая половина мужа? Слышали, да, такую поговорочку? Слышали, да? Давайте теперь рассмотрим, что же это такое. Жена – лучшая половина мужа. Допустим, человек очень благочестивый, у него много благочестия, благочестивая карма. И тогда жена, она просто забирает половину его вот этой вот хорошей кармы. Просто забирает и все. Расписались, было и нет. Все. Сразу ушло. И вдобавок еще свою половину, не самую лучшую, ему передает. И поэтому он чешет голову. Так было хорошо, когда мы встречались на воскресных программах. Она проходила мимо, нежно шелестела сари, и она украдкой бросала искоса взгляд. Так было все хорошо. Что такое? Мы должны быть готовы к этому. И поэтому мужчина, он должен вдохновлять, занимать преданным служением. Женщина тоже должна вдохновлять. То есть если здесь третьего не бывает, либо президент храма вдохновляет заниматься преданным служением, если президент храма не вдохновляет, а жена вдохновляет, тогда жена будет вдохновлять. Вот, третьего не дано. Либо так, либо так. Озабоченные взгляды такие. Что поделать? Это материальный мир. У мужчины больше ответственности, намного больше. Потому что женщины, они как дети. И поэтому женщины, они... На самом деле, женщина находится в гуне благости. Если так посмотреть, аспект времени. У мужчин аспект времени можно посмотреть, и у женщины можно посмотреть аспект времени. Скажите, в каком аспекте времени живет мужчина? В принципе, философски. А? В будущем, правильно. Еще? Прошлом. То есть у мужчины прошлое и будущее. Мы просто природу рассматриваем. Я не говорю про приятных, мы рассматриваем природу. Прошлое и будущее. А у женщин настоящее. И как это проявляется? А? А? Как это проявляется? Вот так вот, в отношениях, как это... Ну, почти правильно, но обычно мужчины говорят, вот было такое, они говорят, ну, что тебе еще надо, вот смотри, я дом уже купил, это прошлое, дом купил, машина есть, обстановка есть, ты одет, я уже все сделал. Она говорит, нет, хочу сейчас. Это природа женщины, в настоящее время, ей именно сейчас нужно. И тогда что мужчина начинает? Обещать. Ну ладно, завтра, послезавтра, там, на следующий год. И женщина страдает. Она не может это вынести, она страдает. Потому что она, ее природа в настоящем. Были какие-то случаи такие, да? Вот, можно спросить у матушки. Когда они подходят к мужу, да? И он читает какую-то книгу или газету. И она обращается к нему, и что-то нужно... И он говорит, подожди пять минут. Она себя чувствует как? Оскорбленной, не то слово, оскорбленной чувствует. Если для мужчины эти 5 минут, это как 5 секунд, то для нее эти 5 минут как 5 кальп. Для нее это бесконечно, у нее природа другая, сейчас нужно, сейчас. Она подошла, и прямо сейчас нужно. Нужно все сразу бросать. И... Тогда можно как-то вот, ну, нормально, мирно жить. Как-то приспособиться можно. И женщина, в свою очередь, она тоже. Ну, ты мне когда-нибудь что-нибудь купишь там или сделаешь? Да, да. Для мужчин это нектар. Обещать, не сейчас вот обещать, для него это нектар. Или когда его похвалят, что он уже сделал, для него это нектар. Но только не сейчас. А женщина нужна немедленно. Вот в основном вот эти вот противоречия в семьях. Это одно противоречие, это чисто психологическое противоречие. Но основное противоречие, конечно, которое встречается в наших семьях, это невыполнение дхармы. Многие думают, что вот, нужно гороскоп, чтобы гороскоп совпадал. В Индии там по-другому, там гороскоп на последнем месте. У нас, у наших преданных, вот, западных и российских, это на первом месте, а в Индии на последнем. Я даже разговаривал с одним преданным, он в одной готре находится, в готре Вайш. Он говорит, у нас вообще гороскоп не составляется. Я говорю, а как же разводы? Он говорит, нет разводов. Я говорю, а как же это так? Он говорит, очень просто. Все выполняют свою дхарму, поэтому разводов нет. Даже если совместимость там на 5 или на 7%, нет, разводов нет. Дхарму выполняют просто и все. И дхарма их держит, дхарма их поддерживает вместе. Дхарма им помогает. Что выполняет свои обязанности. Все очень просто. В основном все проблемы, проблемы разводов, проблемы ссор, даже драк. И насмотришь, медная матаджа в очках ходит. Хари Кришна и такой. Харибол, все понятно. Вот. Иногда можно видеть Прабу с пробитой головой. Такая форма. Немножко утюг напоминает, утюг, наверное. Может быть, горячий даже. Это проблема в том, что просто дхарму не выполняем и все. И поэтому все вот это. Если мы бы выполняли дхарму свою, говорится, что в брахмачари ашраме преданный должен реализовать смирение. Затем он переходит в другой ашрам, и он реализует терпение. Если он остается брахмачари, он начинает отвечать за других, и в этом статусе он реализует терпение. что он отвечает за других, и он терпит глупость молодых бхакт, которые чуть не то делают, что-нибудь там отчебучат что-нибудь. Нет. В грехасхашами там идет терпение. Но проблема-то в том, что многие из нас не прошли ашрам брахмачари. А матаджи, они не прошли воспитание настоящих матаджи. Воспитание матаджи, матерей, там, старших сестер и так далее, не прошли. И поэтому, смотрите, мы приходим в грехасха ашрам, не реализуя смирение. А еще терпение, терпеть. И нам очень сложно, сложно. У нас, по сути дела, ни терпения нет, ни смирения нет. А так как мы вот дети Кали-юги, нам нужно реализовать сразу вот эти вот два качества, терпение и смирение. И тогда что-то у нас получится. Нужно быть смиренным. С преданными и в семье нужно быть смиренным. В то же время терпеливым. И в каких-то принципиальных вопросах нужно быть четким и твердым. В каких-то таких важных. Какие-то мелочи, в каких-то мелочах можно быть мягким. Это не самое, может быть, главное. Да, еще какие вопросы? До меня до самого, честно говоря, тоже не быстро доходит. О чем я говорил, особенно после ночного бдения.
Можно ли буквально понимать ваши слова насчет ситуации с толстяком, либо брак, их оскажем, либо начальник? То есть, если нет матаджи, которая потенциально могла бы стать в клубе, то нет вариантов, надо идти в брахмачарьяшу. В нашей ситуации приближен...
Да, это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Что же делать? Это, знаете, это вот такая вот обычная проблема. Проблема Прабу. Вот. Я ему спрашиваю, почему? Почему ты не живешь вашими брахмачари? Почему один живешь? Он говорит, ну, ищу невесту. А невесту он уже 15 лет ищет. 15 лет. Уже раз 15 лет ищет, ему уже где-то после 35 к 40. Надо уже все. Уже куда? Уже поздно. Уже... После 35, в принципе, смысла нет жениться уже. Ну, представьте, 35 вы женитесь, в 37, в 38 ребенок появляется. Вот, потом он вырастает, и вам нужно принять ванапрасху где-то в 60 лет. Там уже саньяса даже уже, учитывая, что мы так мало живем, уже поздновато, понимаете? Очень тяжело. И поэтому они зачастую женятся и не заводят детей, это тоже плохо. Немножко демоническому настроению. У настроения ракшасов. А никакого настроения ракшасов. Родил ракшасенка и пинка ему под зад, и все, иди гуляй. И он быстро растет, сам растет быстро, без родителей. Ракшасы растут. Вот нежелание заниматься с детьми, нежелание проявлять любовь, какую-то заботу и так далее. Если мы не можем к детям проявить любовь и заботу, как же мы к другим можем проявить любовь и заботу? В такой ситуации, это, конечно, непростая ситуация, честно скажу. У нас сейчас очень мало таких матаджей, которые родились действительно вот и воспитаны в вайшнавских семьях. Чтобы ее там мама преданная была, папа преданный был, чтобы преданные были дедушка, бабушка там и так далее. Она просто вот растет, ее обучают. Вот, и тогда даже не нужно ее подыскивать, нужно просто идти к родителям. Вообще ведический принцип, идешь к родителям, или кто-то за тебя идет к родителям, и просто с ней даже вообще не разговаривают, разговаривают с родителями, на самом деле. Потому что дети – это рождение родителей. По крайней мере, варна точно такая же, как правило, такая же варна. Характеры очень похожи. Девочка в кого? Какую маму? Какую папу? Папу, да, в папу, в отца. Ум, материнский ум и привязанность. То же самое, девочка. Я вам расскажу одну тайну, которую один махарадж рассказал, не буду имя называть. Ему рассказали такую историю интересную. Это о связи дочери с отцом. Однажды дочка подошла к отцу, крепко его обняла, маленькая девочка, ей там, может, 7-6 лет было, крепко обняла, крепко поцеловала, села на колени и сказала: «Папа, я хочу собачку». И папа: «Ну ладно, куплю». И купил ей собачку. Прошло больше 20 лет. Она уже взрослая дама, замужем, дети у нее есть. И также однажды она пришла к отцу, подошла к нему, крепко обняла его, крепко поцеловала, села на колени, ей было уже где-то под 30, и сказала: «Папа, купи мне машину». И он: «Ну хорошо, куплю». Это связь отца с дочерью. Вот это связь отца с дочерью. Вот и поэтому по родителям уже можно судить, какие дети, можно судить по родителям. Но еще другой момент есть. Кали-юга это кали-югой, но зачастую вот эти вот, вот это желание соблюдать дхарму, оно бьет из прошлых жизней, потому что в семьях преданных, ну, будем честными, необычные дети рождаются. Что-то было в прошлых жизнях. Или преданными они были, или они в ведической культуре они были, или на худой конец, там, полубогами какими-нибудь были и так далее. Вот. И рано или поздно замечали, да, что какие-то вещи вот такие вот пробуждаются, бывают. Сначала мы какие-то бесшабашные, дурные. Потом раз в общество преданных попадаем, и сразу преданные меняются. И поэтому наша задача поменяться. И отвечая на ваш вопрос, нужно просто следовать по ведическим стандартам. И тогда дхарма, она будет помогать. Но если уже взял ответственность, то все. Чего бы там ни было, нужно терпеть и еще раз терпеть. Это, знаете, великие цари испытывались на терпение, как Махарадж. Не помню, как его звали. Рантидев, по-моему. Когда он охотился и увидел, как летел голубь, и за ним гнался ястреб. Ястреб гнался. Вот он что он делает? Он схватил этого голубя и под защиту. А голубь обратился к нему: «Спаси меня». Он же царь, он должен покровительствовать. Царь в ведические времена он защищает не только людей, животных, всех защищает. Всех живых существ, даже муравьев царь защищает. Вот такая вот. Сейчас все грабят. Людей грабят, природу грабят, животных убивают, все наоборот. Вот и голубь попросил у него прибежище, он сказал: «Хорошо». И сказал этому беркуту: «Я тебе не отдам этого голубя», он попросил. Он говорит: «Ну, моя дхарма поедать голубей, ты должен тогда меня обеспечить мясом». Он говорит: «У меня нет с собой мяса никакого». «Тогда отдай свое собственное мясо». И этот Махарадж, и этот царь начал отрезать куски мяса от своего тела. И он сделал весы, и на одну чашу весов поставил голубя, и на другую складывал мясо. И уже была огромная гора мяса, а голубь был тяжелый, никак не перевешивал. Когда он себя изрезал совсем, они проявились, голубь и беркут проявились. Это были Господь Шива и Господь Брама, они испытывали царя на терпение. И вот Грихаса, он должен быть такой терпеливый, примерно как этот царь. Просто терпеть и все. И тогда Господь будет доволен и пошлет все благословения. Господь проверяет, Он в жизни проверяет. Если мы чем-то недовольны, у нас конфликты, что-то, Господь проверяет, нужно запастись терпением. Просто терпением. Если кто-то из супругов просто несет какой-то вздор, просто игнорирует и все. Просто спокойно игнорирует, не отвечают, не ругаются, не оскорбляют, тем более. Просто игнорирует спокойно и все. Господь Читанец себя так вел. Он даже со своей женой, может быть, пошутил. С Вишнуприей он пошутил, может быть, один раз. И он с ней разговаривал всегда очень-очень ласково, очень вежливо, очень мягок был, очень ласково. Не надо к божествам пятками сидеть. Очень ласково. Но в то же время он был неумолим, когда он захотел принять саньясу, он был неумолим в то же время. И поэтому мужчины или прабу преданные, которые живут в таких семьях, где кармические люди, вот кто живет в таких, вот в семьях, где вот есть кармические люди, вот у меня жена непреданная там или еще кто-то непреданный, руки поднимите, не стесняйтесь. Родители, да, все остальные родственники непреданные. О, сколько много. И Прохлада Махарадж, Прохлада Махарадж говорит, как себя должен вести такой мужчина. От него все родственники, жена, дети требуют, дай мне это, иди работай, больше зарабатывай деньги. И он говорит, хорошо, говорит, он не спорит, он терпелив, хорошо, пойду работать. И вечером пошел, ну не на работу, а в храм пошел. Он приходит, говорит, ну ничего не получилось, ну что поделать, бывает. Сам в храм пошел. Ну ни с кем не спорит, ни с кем не ругается. Еще у нас какие-то вопросы, да? Одинокие матажи, пожилые, да, или молоденькие? Ну, если она не пожилая, то там можно и холостяка найти, нормально. Я знаю, некоторые матажи, они отдают себя очень так искренне отдают служению Господу. Одна матушка мне рассказывала, я приехал в Днепропетровск, провел ночное бдение и сказал, что Господь очень доволен, Он может любое желание исполнить. И она потом мне рассказывала, я, говорит, посещал ночные бдения, я молилась Господу, я говорила, мой дорогой Господь, я матушка, моя природа, я не могу одна жить, я не в состоянии одна жить, я просто умру. Поэтому я готова для тебя сделать все, что угодно, любые аскезы готова выдержать. Но ты уж с этим мне помоги, пожалуйста. И сам Господь Кришна устроил ее брак. Преданный такой, именно какого она хотела. Такой в меру обеспеченный. Вот, ну, не шибко продвинутый, но зато она как бы вот его вдохновляет. Ну, зато он жертвует такой, ну, дхарму свою выполняет, терпеливый такой, хороший человек. Вот, и поэтому у нас бывает, мата же ходит, ходит, раз, пропадает. Значит, что? Все нормально? Все хорошо? Еще вопросы есть? Давайте еще вопрос, у нас время есть. Я вот тяну до времени, когда мы с поста будем сниматься. Да. Да. Про деньги, про что еще? Громче. А у меня вопрос, сейчас очень у нас через деньги идет взаимоотношение с богиней процветания Лакшми. И когда деньги настоящие, золотые, то эта связь, она такая более близкая. Когда они в купюрах, она более разорванная, такая дальняя связь. И когда электронные деньги, это еще связь, это такой имперсональный аспект, это энергия. Да, правильно, это энергия Лакшми. И она проявляется, энергия Лакшми, это проявляется в золоте, проявляется в драгоценных камнях, проявляется вот эта энергия Лакшми, проявляется. В меньшей степени она в купюрах проявляется. И то, мы заметили, вот я заметил, хороший бухгалтер, он всегда купюрка к купюрке, номер к номеру, аккуратненько, в кошелечек, в коробочку. Все равно, хотя она и ослабленная, вот эта связь с этой энергией, но она вот проявляется все равно. В уважительном отношении хотя бы самой энергии. И даже если я знаю преданные, они считают деньги, не используя машинки вот эти. Они вот вручную, чтобы было какое-то вот к Лакшми отношение было. Вот. Электронные, я не знаю, никогда электронными деньгами не пользовался. Я не знаю. Может быть, тоже там какой-то этикет есть. Но этикет – факт, он должен быть. Какой-то этикет. Какое-то уважительное отношение к этому. И у Шрилы Прабхупады, например, у него тоже было уважительное отношение. Он всегда деньги аккуратно, купюра к купюре складывал в коробочку. Эту коробочку в сейф складывал. Потом он учитывал, учет у него был до буквально до пайсы. И однажды случай такой был. Однажды к нему в комнату, он сидит с казначеем. Сидит с казначеем, разговаривает, и разговор примерно такой. Так, ну показывай свою книгу. И говорит, а это, куда ты 10 пайсов потратил? Ты почему, куда попало эти 10 пайсов? Не пайсов, а пенни, да? Нет. Центы, да, центы. 10 центов, куда ты потратил? Потом, а эти 5 центов ты куда потратил? И ругает. И в это время зашла девушка. Первый раз как-то ее к Прабхупаде привели. Такая, она преданное служение, ничего не знала. И она такая смотрит о деньгах так разговаривает. И Шрила Прабхупада там так этого преданного за какие-то 5 центов его. И она говорит, куда я пришла? Я пришла, чтобы найти Бога. И Шрила Прабхупада говорит, вы пришли туда, куда надо, садитесь. Она сожралась и села. Вот. И он следил, чтобы, например, в унитазах никогда вода не подтекала, потому что это энергия Кришны. Не оставался свет. Эти тонкие законы, они работают. Если мы оставляем свет, течет вода в унитазе или в кране, все, будут долги. Я ради интереса ездил по храмам, смотрю, унитаз подтекает. И знаете, ржавчина такая. Значит, это говорит о том, что течет давно. А я спрашиваю президента, долги есть? Он говорит, да, есть. Все, вопрос-ответ. Поэтому Шрила Прабхупада эти тонкие законы знал, он следил за этими вещами очень строго. Если он видел, где-то вода капает, течет, он очень ругал. Что он знал, что иначе долги будут, зачем это нужно.
А у меня такой вопрос. Вот, как в ведической культуре правильно подбирать себе спутника жизни? То есть на чем здесь делать основу? На чувствах или больше на служении? То есть смотреть такой человек, с которым тебе будет лучше там служить Господу, да? Или, например, люблю, не могу,
как бывает, да? Люблю, не могу. Неприятные слова, но это гуна страсти. Гуна страсти приводит к страданиям. И гуна невежества. Не узнаем о человеке вообще ничего и начинаем, создаем брак. Гуна невежества. Нет знания. Как мне один индийский преданный объяснял, я, говорит, своим детям брак устраиваю сам. Сам устраиваю. Почему? Потому что я разбираюсь в людях. Я знаю свою дочь очень хорошо. Она в меня пошла, я знаю себя. И знаю, какой ей нужен жених. И поэтому я смотрю на родителей. Это идеально, рассказываю, как идеально вообще бывает. Должно быть идеально. Потом менее идеально расскажу в наших случаях. Вот. И затем собирается информация об этом молодом человеке. Порядочный он, какой у него характер. Подходит и так далее. Выполнять лист харму. Человек слова или не человек слова. Это очень важный момент. Если не человек слова, значит это он будет только обещать. Да, когда-нибудь, женщина будет несчастна. Женщине нужен муж, человек слова. Если он сказал, он сделает. Понимаете? Это идеально. И вот этот преданный индийский, он говорил, ну что эти дети могут увидеть? Ну что они могут увидеть? Они могут увидеть только лицо, только глаза, нос, губы, больше ничего. Они не видят характер. Они не видят способности какие-то. Они не видят, выполняет ли он дхарму, ответственный, безответственный. Ничего не видят. Потому что природа молодого человека – это вспышка. Вспышка страсти, молодость. Поэтому говорится, что молодой человек должен подыскивать от 25 до 30 лет, когда он более-менее созрел. Ему должны помогать старшие преданные, опытные старшие преданные. Шрила Прабхупада, когда Гаур Махандея, отец Шрила Прабхупады, когда устраивал брак со своим сыном, он спросил, тебе нравится эта девушка? Вот и Шрила Прабхупада сказал, он говорит, на самом деле мне эта девушка не нравится, мне нравится другая. И тогда отец сказал, очень хорошо, ты не будешь к ней привязан. И поэтому, когда гороскопы составляются, больше 70% это опасно. Это сильная привязанность будет, очень сильная, она мешает будет духовной практике. И поэтому у нас в нашей ситуации гороскоп составляют. Это, ну, что поделать, это нужно. Вот. Потом старший преданный смотрит, какой характер. Вот. Один преданный, мы приехали в Белоруссию. Он говорит, моя, говорит, вот я вас хочу со своей невестой познакомить. Первый вопрос, который я спросил ее, она младше тебя или старше? Он говорит, старше. Я говорю, придется терпеть, что поделаешь. Первая должна быть младше, она должна быть младше, не старше должна. Она должна быть из той же, ну, готры, что ли, или варны. Например, у вас такая бизнесменская жилка есть, например. Все, желательно, чтобы она была из семьи бизнесменов, не из какой-то семьи колхозников, рабочих каких-то, или из ученых, например, тоже с ними сложно. То есть птица должна быть одного пера. И нужно посмотреть, что за человек, избалованный человек. Лучше, конечно, искать таких покорных, смиренных, кротких, мягких. Вот этот ведический принцип. И, конечно, мало. В основном женщины, это в прошлой жизни мужчинами были, что поделаешь. Вот. Но вот в Кали-Югу есть такие аскезы. Но кто ищет, тот всегда найдет.